Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии» в студии Роман Спиридонов. В воскресенье 16 июня в Швейцарии завершился глобальный саммит мира, созванный по инициативе Украины. Его итогом стало коммюнике с призывом к ядерной продовольственной безопасности и возвращению всех военнопленных и похищенных детей. Его подписали 78 стран из 93 прибывших на конференцию. Россию туда не пригласили. Это вызвало недовольство Кремля. Можно ли назвать итоги саммита успешными для Украины и как на него отреагировали в аннексированном Крыму сами крымчане и подконтрольные России чиновники? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Первый шаг к миру и созданию коалиции посредников для Украины. Так оценивают результаты саммита мировые СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении выразил уверенность, что встреча в Швейцарии может иметь практические шаги на пути к миру. Россия, которую не пригласили на саммит, публично и не очень пыталась оказать давление на страны для того, чтобы, если не сорвать встречу, так уменьшить количество ее участников. А сейчас с нами на связи член Меджлиса крымско-татарского народа Искандер Бариев. Искандер, добрый день.
Добрый день.
Поскольку любые переговоры о мире имеют непосредственное отношение к Крыму и его деоккупации, как в Меджлисе оценивают результаты мирного саммита?
В первую очередь мы должны говорить о том, что любой конфликт, он заканчивается за круглым столом. И поэтому, скажем, на том или ином уровне, в ту или иную ситуацию все равно сядут за стол переговоров и представители Украины, и представители Российской Федерации для того, чтобы все-таки заключить договор о мире. Вопрос другой. На каких условиях, с каким багажом и с какими возможностями выходит та или иная сторона. Поэтому, когда сегодня была такая инициатива, она есть, и это очень правильно с юридической стороны и с дипломатической стороны, когда украинская сторона, скажем, пытается выйти на переговорные... Во-первых, постоянно системно заявляет о том, что Украина за мир, Украина за то, чтобы окончилась война, и это правильно. С другой стороны, для того, чтобы действительно Украина воспринималась более субъектной, более сильной, и чтобы условия Украины более выполнялись, нужно, чтобы была поддержка со стороны союзников и партнеров. И мы тоже видим все эти процессы, и действительно швейцарский саммит, он как раз-таки и способствует, и логически продолжает ту политику, которую проводит украинская дипломатия. Я имею в виду и Крымская платформа, я имею в виду и ряд других международных площадок, которые создаются. Но и если мы говорим о Крымской платформе, то тут речь идет о восстановлении целостности и суверенитета Украины. Если мы говорим о там других международных площадках, то речь идет о восстановлении Украины или об укреплении военной поддержки для Украины, то здесь как раз-таки очень явный и четкий посыл, что и какие первичные шаги необходимо предпринимать для того, чтобы достичь мира. И понятно, что в коммунике там в первую очередь были обозначены наиболее острые проблемы. Это проблемы безопасности атома, это проблемы, скажем, военнопленных, это проблемы там, гражданских лиц, проблемы детей. То есть это те пока промежуточные основные и необходимые, скажем, этапы или шаги, которые необходимо уже предпринять для того, чтобы продемонстрировать желание обеих сторон для того, чтобы, ну, во всяком случае, гражданское население было в большей безопасности, чем оно находится в результате конфликта.
Но вот в этой формуле нету, в этом коммунике, в этих пунктах нету слова политзаключенные. Есть военнопленные и похищенные дети. А насколько мы знаем, достаточно серьезное количество политических заключенных находится именно в Крыму.
Вот здесь речь идет о том, что все незаконно задержанные гражданские лица, а также незаконно перемещенные украинские дети. То есть политзаключенные в том числе относятся к категории незаконно задержанных гражданских лиц. И понятно, что мы их не можем рассматривать как военнопленных, и поэтому Здесь вот я, во всяком случае, стою на той позиции, что тут как раз-таки подразумевается политзаключенные. Потому что речь идет о том, что начиная с полномасштабной агрессии, у нас мы постоянно говорим, что появилось, существует три категории. Я не хочу сейчас... Это военнопленные, это понятно, это третья конвенция Женевская. Второе, это политузники, которые у нас стали появляться с 2014 года. И гражданские лица, которые задержаны и не проходят через условные судебные процессы оккупационной властью, и, но они лишены права на свободу, находятся в местах несвободы. И поэтому здесь более расширенный такой посыл, и я думаю, это правильно. Единственное, вот возвращаясь к тому дипломатическим моментам, я думаю, что одна недоработка была со стороны дипломатов украинских, когда определяли дату проведения данного саммита, потому что тут как раз-таки совпало с праздником Курбан-Байрам, и это очень сильно повлияло, это сильно действительно влияет на, скажем, на мусульманские страны, арабские страны, тем более, если вы помните, в преддверии речь была, и некоторые журналисты стали говорить о том, что якобы на Саудовскую Аравию там больше влияет там, Китай и так далее. На самом деле, я просто вам расскажу о том, что как раз-таки Саудовская Аравия, которая является принимающей стороной паломников и так далее, когда для нее наиболее это сложные процессы, когда с разных стран приезжают миллионы людей, и здесь в том числе, когда есть и те страны, которые заинтересованы в провокациях и каких-то мятежах, то механизмы или система безопасности, она тоже очень важна. И поэтому, при всем том, нужно отдать должное, что Саудовская Аравия все равно и ряд мусульманских стран приняли участие в этом саммите. Да, может быть, кто-то из них не подписал, кто-то из них, скажем, был больше наблюдателем, но при всем том, само участие говорит о том, что есть такие намерения. Ну и говоря, в принципе, о формуле мира и о саммите мира, очень важно с дипломатической стороны перехватывать инициативу в свои руки. Потому что мы знаем, что ряд было посылов, когда там китайская сторона пыталась выставлять свою формулу, когда выставлять свою формулу там пытались другие страны и так далее. И поэтому вот здесь очень важно, чтобы Украина четко обозначала. И я считаю, что достаточно правильно было, что сначала Украина продемонстрировала свою формулу мира через уста президента Украины Владимира Зеленского. И далее было четко сказано, что это первый этап к мирному процессу. И поэтому я думаю, что данный форум он был очень важным, и данный саммит он был очень важным, и конечно же, здесь огромный еще объем работы для того, чтобы, скажем, были дальнейшие процессы. И я считаю о том, что даже на этом саммите прозвучали элементы институциализации международной вот в этом процессе. То, о чем, в принципе, я всегда говорю, в том числе и в контексте Крымской платформы. И это очень важно, потому что тогда будет более системная, четкая работа не только инициатива со стороны Украины, но и ряда союзных стран, которые...
К сожалению, у нас пропала связь с Искандером Бариевым. Ну, а мы продолжаем. Это прямой эфир, да, такое случается. Накануне саммита Владимир Путин выступил со своим мирным планом, который был больше похож на предложение капитулировать. Его Украина сразу же отвергла. Дмитрий Медведев и вовсе назвал встречу в Швейцарии, цитирую, «скотным двором». не остались в стороне и подконтрольные Кремлю крымские чиновники. Вот накануне саммита Владимир Константинов в своем телеграме написал, что в Швейцарии, цитирую, «соберутся представители тех стран, которые не смогли открутиться от мероприятия, задуманном как саммит мира». Изначально там предполагалось обсудить пресловутую формулу Зеленского, но в ходе подготовки этой конференции выяснилось, что ее участники, как от огня, шарахаются от этого дипломатического шедевра и формулу стали упрощать. В результате от нее практически ничего не осталось. Вот это ничто предполагает обсуждать кое-кто заранее очевидным итогом, написал Константинов у себя в Телеграм. А глава подконтрольного России Крымского рескомнаца Заур Смирнов назвал итоговое коммюнике лживой западней. Вот его цитата. «Швейцарская конференция является попыткой коллективного Запада отвлечь внимание России от проведения успешных боевых действий на фронте. Об этом говорит то, что ни один из пунктов итоговой резолюции не содержит условий о прекращении поставок Украине иностранного оружия, а также о ее внеблоковом статусе в будущем. Запад пытается навязать России очередную лживую западню вроде Минских соглашений», сказал Заур Смирнов в комментарии РИА Новости. А с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, добрый день.
Добрый день.
Вы слышали, да, эти заявления от Владимира Константинова и Заура Смирнова? Как вы можете их прокомментировать?
Ну, собирайте чемоданы и шуруйте уже из Крыма.
Это ваши пожелания, да, я так
понимаю? После того, как Украина уничтожает массово ПВО на территории Крыма, уничтожаются переправы и вообще как бы сильно намекает на то, что после появления F-16 вообще Крым окажется просто в западне фактически для российской армии. И поэтому все эти разговоры о том, что не, я понимаю переживания вот этих спикеров, которые говорят, почему не останавливаются поставки западных вооружений, никто не хочет никуда бежать. Но это их проблемы. Касаемо реакции, знаете, если бы этот саммит был таким безобидным, то Китай и Россия так бы нервно на него не реагировали. Они пытались его торпедировать, вели переговоры по срыву его с странами Африки и другими, но у них ничего не получилось, потому что этот саммит подтвердил наличие коалиции, ведущие страны подтвердили, и вот этот вот вы упомянули ультиматум Путина, это больше было истерическим блефом, который вообще не соответствовал реалиям, в том числе на фронте. Это было очевидно всем, в том числе для западных стран. Тем более требования от Украины уйти из тех территорий, которые Россия почему-то считает своими. И поэтому в данном случае вот эти слова там неуважаемых людей, которые находятся в Крыму, пока находятся в Крыму, ну, они повторяют темники Кремля. У меня вопрос, а если ничего не происходит, то чего вы так все нервничаете?
Ну, вот мы уже говорили выше о том, что в саммите участвовало более 90 стран, но все-таки не все присоединились к итоговому коммунике. Среди них страны так называемого глобального юга, это Саудовская Аравия, Индия, Таиланд, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР. От поддержки документа воздержалась Армения, а также присутствовавшие как наблюдатели Бразилия и Ватикан. Позднее стало известно, что Руанда отозвала свою подпись, но зато появился в списке Вселенский Патриарх. Как вы считаете, это связано с давлением России или просто мир не состоит из одних стран, из тех стран, для которых война в Украине является чем-то существенным и однозначным злом?
Ну, смотрите, ведущие страны, которые являются нашими союзниками, подписали, основные, все, кто поставляет вооружение Украине, подписали, даже Венгрия подписала, Турция подписала. То есть самые мощные страны, которые являются союзниками Украины, они это поддержали, подписали. Поэтому, да, есть там какие-то страны, которые не подписали, но приехали. Они как раз сломали вот этот миф про существование глобального юга, который совсем на стороне России и Китая. Ну, то, что будет отзывать, ну, должны понимать, что влияние Китая и России в Африке достаточно высокое. Кто-то будет отзывать, кто-то будет присоединяться. Тут же главное, что произошло до саммита мира. Украина продавила удары по территории Российской Федерации, о чем еще в 22-м и 23-м году даже речи не шло. Когда уже продавили, развеялся этот ядерный блеф, который Россия активно пыталась надуть, о том, что в ответ на удары будет какая-то эскалация. Кстати, первые крики о том, что будет ядерная эскалация, была как раз по поводу Крыма. Это делал Медведев в середине 22-го года, я это четко помню. Он рассказывал, хоть один снаряд или ракета прилетит на территорию Крыма, будет ядерная война. Ничего, 9 августа прилетели первые ракеты, потом в бухту Севастополя, которая считается такой святая святых еще со времен Советского Союза, залетели первые СБУшные дроны, которые уничтожили там пару кораблей. Оказалось, ничего не происходит, и как раз Крым был такой вот точкой, которая показала, что нету реальных угроз. И поэтому, как бы, когда говорят о том, что вот оно, что-то не произошло, нет, я считаю, что главное, что произошло на этом саммите, европейские, в первую очередь, страны, и Шольц, это сказал Шольц, кстати, который считается голубем среди G7, что заморозка невозможна, это только значит, продолжение следующей войны, и конкретное уже заявление о том, что Украина должна получить территориальную целостность, да, то есть и Крым, и Донбасс должны быть возвращены Украине. А этого мы раньше четко артикулированно от Европы не слышали. И поэтому в данном случае у меня для неуважаемых людей из Крыма очень плохие новости есть. Вам придется бежать, если успеете.
Ну, это мы сейчас говорили с вами о успехе, о форме успеха, да? А вот давайте поговорим о содержании, скажем так, об ожидании и реальности. Вот одно из таких ожиданий – это была надежда на рассмотрение формулы мира Владимира Зеленского, которая, как известно, состоит из 10 пунктов, среди которых это ключевые – выполнение устава ООН, и восстановление территориальной целостности мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба. А в итоге остались три других. Радиационно-ядерная безопасность, в том числе деоккупация Запорожской АЭС, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных. Это вот компромисс, если да, то чем он вызван?
Давайте так, формула мира Зеленского уже проголосована в Генеральной Ассамблее ООН со всеми 10 пунктами еще в прошлом году. В данном случае это такая, знаете, проверка рядов, проверка и фиксация коалиции, такой антипутинской коалиции, которая подтвердила свое существование. То, что 3 пункта, ну так это 3 пункта, которые как раз и Путин активно шантажирует. И у него, кстати, есть противоречия с Китаем. Например, относительно радиационной безопасности. А почему? Китай категорически против игр с атомными станциями и вообще с ядерными ракетами и ядерным оружием. А вот Россия активно пугает Запад тем, что она начнет сейчас распространять ядерное оружие и оружие массового поражения по всему миру. Тут категорически у них противоречия большие с Китаем. Почему? Китай не из любви к Украине это хочет делать. А Китай очень боится того, что Япония – это Южная Корея, быстро смогут себе сделать ядерное оружие или, по крайней мере, продавят в Соединенных Штатах разрешение на это, поскольку технологически они технологически давно к этому готовы. Поэтому, когда речь идет о 3 пунктах, ну хорошо, 3 пункта, на следующий саммит будет еще 3 пункта и так далее. То есть тут как раз дипломатический загон идет России, а она вот своим ультиматумом, который выкатил Путин, он загнал в действительности себя в ловушку, кстати, сильно подставил Китай. Потому что я уверен, что Китай такого не сильно хотел, потому что у него были другие предложения. И поэтому говорить о том, что он не успешен, нет, ну смотрите, любая война, она идет, есть, знаете, добрые слова и дипломатическая рамка, которая определяет будущее мира. А дальше идут, знаете, добрые слова, а потом идут пистолеты. То есть уничтожая работа украинской армии. Либо с помощью, в том числе, западного вооружения. Вот, ну, смотрите, вот 41-й год, предположим, да, была встреча Рузвельта и Черчилля. Они подписали хартию, Атлантическую хартию, где речь шла тогда уже о создании ООН. Тогда не везде формулировка была «Объединенные нации». Вот с точки зрения практической, оно вроде бы ничего, знаете, на следующий день не решало. Но с точки зрения рамки, оно определяло и костяк, вокруг чего будет формироваться антипутинская, тогда антигитлеровская коалиция, и определяло формат новой системы безопасности в том числе. Поэтому кто сказал, что оно не будет так работать, то, что уже определено, в том числе мирном плане, который объявил Зеленский.
Благодарю вас. Благодарю, что были с нами на связи. Это был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Это все на сегодня. Смотрите нас на YouTube-канале проекта «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» всегда вы сможете найти актуальную, проверенную информацию о том, что происходит на полуострове прямо сейчас. Следите за нами в удобных для вас социальных сетях, но будьте осторожны. Помните, что в России Радио Свобода признана нежелательной организацией. В студии работал Роман Спирин.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio